Говорит Радио Свобода. Парад преемников. Рейтинг Иванова растет, но победу сулят Нарышкину.
Иванов впервые за последнее время обошел Медведева в рейтинге доверия.
Иран категорически отказывается свертывать ядерную программу.
Мы в полной мере сотрудничаем с Международным агентством по атомной энергии и предлагаем всему миру оказать давление на тех, кто не желает сесть с нами за стол переговоров.
Открылись первые выставки Московской биеннале современного искусства.
Устойчивыми иероглифами, которые не вызывают никаких сомнений, являются политики. Нам с их помощью достаточно просто рассказывать о себе интимные вещи внутреннего мира.
Петербургский суд решил не вычеркивать Дарвина из учебников биологии.
Религия и наука – это две такие области, которые не конкурируют. Можно возражать Дарвину только с научных позиций, но никак не с религиозных.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Российский политический класс на этой неделе продолжал обсуждать недавние перестановки в правительстве и интриги вокруг фигуры преемника. Социологи засвидетельствовали рост популярности двух первых вице-премьеров Иванова и Медведева с опережением по ряду показателей у Иванова. Результаты опроса, проведенного центром Юрия Левады, комментирует ведущий научный сотрудник этой социологической службы Леонид Седов.
Претенденты Иванов и Медведев стали более заметны публике. У нас есть такой вопрос, чьи выступления вам запомнились в ближайшее время? Так вот, запомненность была в январе у Иванова 8 и у Медведева тоже 8%. А в феврале заметность Иванова, то есть выступления были замечены публикой 13%, Медведева 10%. То есть повысился интерес к этим политикам. Ну и, соответственно, увеличился рейтинг доверия, причем в большей степени у Иванова. У него было в январе 15%, стало в феврале 24%. У Медведева было 14%, стало в феврале 21%. То есть Иванов впервые, надо сказать, за последнее время обошел Медведева вот в рейтинге доверия. Это не значит, что он обгоняет его во всех остальных измерениях. Ну, надо сказать, что есть еще, например, такой рейтинг одобрения. Ну, в рейтинге одобрения у Иванова тоже позиция несколько лучше. У него 58% одобряют, 34% не одобряют. У Медведева 54% одобряют, не одобряют 33% его деятельность на посту вице-премьера. Надо сказать, что вот такой положительный баланс все-таки одобрения и неодобрения. Единственное, у этих двух членов правительства, потому что все остальное правительство, включая Фродкова, имеет отрицательный баланс. Электорат в то же самое время, вот у Медведева получше, то есть на выборах с участием Путина Медведев получает у нас 5% голосов, Иванов 3% голосов. Причем вот эти показатели как раз не изменились, начиная с января. В феврале они остались такими же, как были в январе. То, в общем, те мероприятия кадровые, которые были произведены, повысили заметность этих фигур. Люди стали больше к ним прислушиваться и присматриваться. Видимо, на это все-таки было и рассчитано вот это продвижение их по службе. Иванов в этом смысле выиграл даже чуть больше, что соответствует, в общем, мнению аналитиков о том, что вся эта затея была с целью выравнивания и даже некоторого продвижения Иванова в его соперничестве с Медведевым.
В четверг Михаил Фродков подписал распоряжение о распределении обязанностей и полномочий между Сергеем Ивановым и Дмитрием Медведевым, а также между вице-премьерами Александром Жуковым и Сергеем Нарышкиным. В ведении Сергея Нарышкина будут внешнеэкономические связи, СНГ, имущественный комплекс. Он также продолжит управлять аппаратом правительства. Некоторые российские газеты немедленно предположили, что очень скоро произойдет передел информационного пространства в пользу нового кандидата в президенты, а именно Сергея Нарышкина. По информации газеты РБК «Дейли», на недавнем совещании в Кремле замглавы президентской администрации Владислав Сурков порекомендовал политологам воздержаться от резких критических оценок Нарышкина и его деятельности. Возможно, размышляет издание, Кремль приступает к информационной раскрутке Нарышкина, который со временем может потеснить и Медведева, и Иванова в роли преемника. Это очень интеллигентный и умный человек, быстро думает и быстро считает. Уж не о нем ли Путин сказал 1 февраля, отвечая на вопрос о преемниках, «неизвестных людей не будет», задается вопросом газета «Аргументы и факты». А глава Центра политической конъюнктуры Константин Симонов, которого цитирует РБК Дейли, говорит: «Я бы не удивился, если бы Нарышкин стал преемником, тем более, что критиковать его пока не за что, в отличие от Медведева или Иванова. Хотя ситуация меняется каждый месяц. Завтра президент подарит коробку конфет Сердюкову, и все сделают вывод, что он и есть преемник». Конец цитаты. Лишь одному из потенциальных кандидатов в президенты лидеру оппозиционного Народно-демократического союза Михаилу Касьянову на этой неделе не везло. Появилось сообщение, что он вызван на допрос в Генпрокуратуру в качестве свидетеля по уголовному делу сенатора Андрея Вавилова. По версии следствия, почти 10 лет назад группа должностных лиц Минфина, Вавилов тогда был первым замминистра финансов, а Михаил Касьянов простым замом, вступила в преступный сговор с руководителями ряда коммерческих банков и похитила более 200 миллионов долларов под видом выделения кредитов Индии. Ранее дело закрывалось за отсутствием состава преступления, но в декабре было реанимировано. Некоторые эксперты полагают, что уголовное дело Вавилова – способ добраться до Михаила Касьянова. Слово политологу Алексею Макаркину.
Думаю, что все, что связано с человеком, который является одной из ключевых фигур в радикальной оппозиции нынешнему режиму, нынешнему президенту, это, конечно, имеет очень серьезную политическую составляющую. А у нас практически любую фигуру из 90-х годов возможно обвинить в каких-то там правонарушениях и так далее. А по Касьянову много всего говорилось в прессе еще там в конце 90-х годов, там про 2% говорили. Но до поры до времени это все как-то было исключительно предметом спекуляции, разоблачительных статей и так далее. Вот сейчас он стал оппозиционером, сейчас он стал выступать в том числе на публичных акциях, уличных, даже на акциях, на митинге уже выступил. Соответственно, сначала выяснилось, что у него оказались проблемы с его там садовым участком и особняком. А затем реанимируется эта история, которая уже частично была многими уже забыта даже. Так что я думаю, что сами обвинения, они, наверное, экономические. Но именно тот факт, что они применены именно сейчас, и именно к этой фигуре, здесь есть политическая составляющая. Потому что такие обвинения у нас можно предъявить очень многим чиновникам, но здесь есть такая политическая избирательность, что ли.
Реанимацию другого уголовного дела, выдвижение очередных обвинений против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева тоже связывают с предвыборной кампанией. Нежеланием властей допустить, чтобы в год проведения парламентских и за год до президентских выборов из тюрьмы был выпущен потенциальный политический оппонент, который теоретически мог бы объединить оппозицию, объяснил действия Генпрокуратуры в интервью Süddeutsche Zeitung адвокат Ходорковского Юрий Шмидт. Между тем, Верховный суд отменил приговор бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину и направил дело на новое рассмотрение, удовлетворив протест Генпрокуратуры, которая сочла вынесенный ранее приговор слишком мягким. Напомню, что Пичугин был осужден на 24 года тюрьмы по обвинению в убийствах и покушениях на убийство. Отмены приговора добивались и адвокаты Пичугина, заявляющие о полной невиновности своего подзащитного. По мнению гособвинителя, Пичугина следует приговорить к пожизненному заключению. Адвокаты указывают на несостоятельность обвинений, основанных на сомнительных, с точки зрения защиты, свидетельских показаниях. Вот как прокомментировал решение Верховного суда в беседе с моей коллегой Марьяной Тарачешниковой адвокат Пичугина Георгий Каганер.
Это можно назвать два слова. Правовой беспредел. По-другому его никак не оценить. При отсутствии каких-либо доказательств отменить приговор, извините за мягкостью, в отношении только Пичугина. Потому что прокуратура считала, что ему мера наказания должна быть связана с лишением свободы пожизненно. И все это понятно, для чего делается. Это делается по одной простой причине. Расправиться с ним, дать ему пожизненное, а потом с ним торговаться. Дать показания на руководство ЮКОСа. Мы тебе поможем. Не дашь, будешь пожизненно сидеть. Вот и все. Вот какая цель преследуется.
Георгий Самойлович, а как отреагировал суд на доводы адвокатов, на ваши доводы?
Да никак не отреагировал. Перечислили, прочитали нашу жалобу, которую мы, дополнение мы ее написали на 90-х листах. Наверное, там не бред был, извините. Привели доводы, что вот там, считай, то нарушено, это нарушено. И установлено место, и приговор не такой у нас. И все подробно, по-моему, посовещались, вышли и огласили резолютивку. Приговор отменить, мягкая мера наказания. Любой судья, который будет слушать дело, не сможет решить по-другому. Вот даже если в данном судебном заседании будут предоставлены, или мы представим, что в 99-98 году, так гипотетически, если взять, в этот период времени Пичугин на Луне находился вместе с космонавтами. 3 года не было его здесь, на Земле. Вот алиби его, и будет подтверждено оно. Все равно судья должен вынести обвинительный приговор.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Политологи теряются в догадках, кто же станет пресловутым преемником в Москве, но никто еще не усомнился в том, что следующим президентом Чечни станет Рамзан Кадыров, выдвинутый от имени 25 тысяч членов чеченского отделения «Единой России». Здесь конкуренция лишь формальная. Полпред президента Дмитрий Козак объявил, что кроме Кадырова имеются еще 2 соискателя. Первый зам руководителя аппарата президента Муслим Хучиев и глава Грозненского района Шахид Джамалдаев. Надеюсь, что уже в ближайшее время, до конца февраля, определенная кандидатура будет внесена президентом России в парламент Чечни, заявил в среду Козак. Уверенный в своей победе Кадыров, после отставки Алла Алханова, исполняющей обязанности президента Чечни, на этой неделе сделал несколько громких заявлений. В частности, не приведя никаких доказательств, сказал, что за убийством Анны Политковской стоит Борис Березовский. По мнению Вячеслава Измайлова, обозревателя «Новой газеты», в которой работала Политковская, Кадыров пытается запутать следствие.
Я бы очень хотел, чтобы Рамзан Кадыров довел свои сведения, которые у него имеются, до суда. Это первое. Второе. Я знаю позицию людей власти, а Рамзан Кадыров выполняет тоже заказ власти, власти более высокой, чем он, направить это дело по линии, прямо скажем, Березовского. Мы в «Новой газете» работали вместе со следствием по различным версиям. И полностью версия Березовского, она исключается. Есть подонки, если говорить о том, кто дает показания на Березовского в плане похищения людей. Есть такой пират по кличке, который занимался продажей людей. Я знаю это, потому что мне приходилось работать с этими подонками. И вот этот человек, о его действиях знали все. И ФСБ знала, и МВД. Они мечтали его взять за горло. И они взяли его за горло в начале второй кампании. И когда взяли Адама по кличке Пират за горло, он написал всякую грязь. И вот этих людей, как Пират, сейчас пытаются к делу Ани привлечь. И я знаю весь этот механизм. И Рамзан Кадыров выступает в качестве рупора нечистоплотных сил, которые пытаются замазать. Это же дело политическое. Убийство Ани, по расследованию об убийстве Ани, я отвечаю за свои слова, работают самые чистоплотные люди из этих структур, которые не поддаются на сегодняшний день вот на этот ложь. Но третья структура следствий – это ФСБ. Вот их роль, какая она, для меня пока она все больше и больше определяется в этом деле. Я не вижу положительной работы вот этой структуры в деле по убийству Анны Политковской.
Обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Принципиальное согласие на размещение элементов американской системы противоракетной обороны, о котором заявили премьер-министры Польши и Чехии Качинский и Тополанок, вызвало бурную дискуссию. Россия неожиданно выступила с угрозой выйти из договора о ликвидации ракет средней дальности в Европе и нацелить свои ракеты на Польшу и Чехию. «Угроза Москвы», пишет итальянская газета «Республика», переводит часы истории назад, к эпохе Холодной войны. У российского президента два оружие, энергетические ресурсы и ракетные технологии. Премьер-министр Польши Ярослав Качинский назвал опасения России недоразумением, поскольку ракетный щит не направлен против какого-либо из нормальных государств. Слово варшавскому корреспонденту «Свободы» Алексею Дзиковицкому.
«Россия снова угрожает нам ракетами. Повеяло ветром холодной войны». Под такими заголовками в газетах и на телевидении проходит обсуждение последних событий вокруг возможного размещения на польской территории части американского противоракетного щита. Всевозможные утверждения о том, что размещение этой системы здесь повлияет на изменение баланса сил в Европе, являются недоразумением. Сказал Качинский. Между тем, по данным последнего опроса общественного мнения, против размещения в Польше части американского противоракетного щита выступают 55% поляков, а вдвое меньше опрошенных поддерживают эту идею. Социологи отмечают, что количество сторонников такой формы военного союза с США постепенно уменьшается. Летом прошлого года за размещение щита в Польше высказывался каждый третий поляк.
Соединенные Штаты уточнили, что противоракетный щит, который планируется развернуть в Европе, не направлен против России и не способен перехватить все российские ракеты. Вот как объяснил в интервью «Радио Свобода» необходимость размещения щита советник президента Чехии Клауса Иржи Пейн.
Чешской республике не грозит наземное иностранное вторжение. Главная угроза, которая нависает на Чехии, это угроза ракетной атаки. Считаем выгодным размещение в Чехии американского радара с дальностью отслеживания от 700 до 1000 километров, так как такой радар обезопасил бы практически всю территорию Европы. Надо подчеркнуть, что радар, о котором идет речь, это отслеживающее и наводящее устройство, которое включается исключительно тогда, когда обнаруживает цель, летящую в направлении европейского континента. Радар наводит перехватчик на летящую ракету, а тот уже ее уничтожает в воздухе. Иными словами, мы говорим о пассивном устройстве, которое в обычных условиях не излучает никакой энергии. В отличие от намеренно распространяемых ложных слухов, такой радар не может стать мишенью для превентивного удара, потому что в мирных условиях является практически невидимым для ракет противника. Любые другие радиолокационные устройства, к примеру, диспетчерские радары в аэропорту, могут стать целью превентивной атаки, но только не этот радар. Учитывая, насколько ничтожен риск вторжения сухопутных войск, трудно понять, для чего нам нужны такие рода войск, которые регулярно проводят учения, готовясь отразить такое нападение, для чего нам нужны сотни танков и другой тяжелой техники, которая никогда не будет задействована в бою. Для миротворческих операций вполне хватило бы 2 дюжин танков, и я уверен, что в ближайшие 100 лет нам больше танков и не понадобится. С другой стороны, общественность отказывается понять и признать, что пуск ракеты – дело весьма вероятное. Сделать это может группа шантажистов где-нибудь в пакистанских джунглях, выдвигая самые разные требования, например, добиваясь изменения нашей внешней политики или освобождения террориста, которого наша полиция задержала где-нибудь в аэропорту. Управлять такой ракетой сегодня можно с портативного компьютера. Ракета с Ближнего Востока, возможно, не долетит до Парижа, но Прага в пределах ее досягаемости. Многие чехи считают, что нам удастся отсидеться или отшутиться в случае такого конфликта, но это не так. В наше время запуск ракеты может быть и результатом несчастного случая или ошибки в расчетах, и к этому следует быть готовыми. Выгодность того исторического предложения, которое нам сделали Соединенные Штаты, настолько самоочевидно, что отвергнуть его было бы крайне глупо.
Советник президента Чехии Иржи Пейн. На этой неделе Международное агентство по атомной энергии представило отчет о поведении Ирана за последние 2 месяца. В соответствии с выводами МАГАТЭ, Иран не остановил, как того требовала резолюция Совета Безопасности ООН, работы по обогащению урана. Обзор событий вокруг иранской ядерной программы в материале моей коллеги Ирины Лагуниной.
В соответствии с докладом МАГАТЭ, который представил в Вене глава этой организации Мухаммад Эль-Барадей, Иран не выполнил требования резолюции Совета Безопасности ООН за номером 1737 от 23 декабря прошлого года. Он не только не остановил работы по обогащению урана, но и поставил в последние месяцы сотни новых урановых центрифуг на предприятии в Натанце, а также запустил в систему около 9 тонн уранового газа. По словам Эль-Барадей, иранцы напрямую говорят о том, что к маю у них будет производит уже 3000 центрифуг, составляющих цепочку уранового производства. Не остановлен и завод по производству тяжелой воды, как того требовала декабрьская резолюция. И обогащенный уран, и обогащенный плутоний, получаемый как раз на реакторах, работающих на тяжелой воде, можно использовать в ядерном оружии. Ответ из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке на этот доклад пришел моментально. Новый генеральный секретарь организации Пан Ги Мун посетовал, что Иран не прислушался даже к тому, что в декабре Совет Безопасности уже ввел против руководства в Тегеране определенного рода санкции.
Я вновь призываю правительство Ирана прислушаться к требованиям Совета Безопасности, как можно скорее продолжить переговоры с мировым сообществом, с тем, чтобы мы вместе могли заняться этой проблемой и мирно ее разрешить.
Что примечательного в сказанном генеральным секретарем ООН, это слова «вновь призываю». Этих призывов было уже немало. Дважды МАГАТЭ давала Тегерану испытательный срок, второй проходил под угрозой введения санкций. Третий испытательный срок дал уже Совет Безопасности ООН в декабре, введя меры давления. Они выразились в запрете поставлять в Иран любые материалы и технологии так называемого двойного предназначения, то есть которые можно использовать как в мирных, так и в военных целях. Запрещалось поставлять и любые материалы и технологии, которые Иран мог бы использовать для создания средств доставки, то есть ракет с ядерными боеголовками. Были также заморожены счета физических и юридических лиц, причастных к иранской ядерной программе. Дальше санкции не пошли, потому что в противном случае Россия и Китай просто воспользовались бы своим правом вето и резолюцию бы вообще не приняли. Но, как и в прошлые разы, сейчас, после этих двух месяцев санкций, иранское правительство не готово менять позицию. Посол Ирана в МАГАТЭ Али Асгар Салтаньех.
Мы в полной мере сотрудничаем с Международным агентством по атомной энергии и предлагаем всему миру оказать давление на тех, кто не желает сесть с нами за стол переговоров. Давайте решать проблемы путем диалога, а не санкций и конфронтации.
В понедельник представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН должны встретиться в Лондоне, чтобы обсудить дальнейшие меры давления на режим в Тегеране. Возможно, поступят предложения о новом пакете санкций, например, дипломатических, культурных или финансовых. Но и этому предложению предстоит еще длительный путь в Совете Безопасности ООН, где Россия в первую очередь будет пытаться изменить каждую букву документа. Правда, еще остается надежда на переговоры, говорит эксперт Лондонского института международных и стратегических исследований Марк Фицпатрик.
Из Ирана поступают определенные намеки, что он готов согласиться на прекращение программы при определенных условиях. С другой стороны, мы видим на примере соглашения с Северной Кореей, что Соединенные Штаты проявляют новую для них гибкость в переговорах со странами, которые они считают враждебными.
Переговоры с Ираном были сорваны в 2003 году именно из-за того, что МАГАТЭ обнаружила в этой стране секретную атомную программу. Сейчас оптимизм внушают определенные критики. Заявления духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи в адрес нынешнего президента Ирана Ахмадинеджада. А если президент окончательно лишится поддержки верховного шиитского клерика, парламент его просто дисквалифицирует.
Об иранской ядерной программе рассказывала Ирина Лагунина. Далее в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Первые выставки Московского биеннале современного искусства Дмитрий Врубель рассказывает о своем проекте «Дневник художника». В Петербурге закончился обезьяний процесс. Теорию Дарвина не исключили из учебников биологии. Сразу после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Сочи, как сообщают российские СМИ, полностью восстановлена подача тепла после утренней аварии на газопроводе. Ранее корреспондент «Радио Свобода» сообщил об отключении горячей воды, а также газа и теплоснабжения в городе. По его информации, это произошло в связи с прорывом газопровода «Майкоп-Сочи» из-за оползня. Личность двух россиянок, обнаруженных убитыми на пляже таиландского курорта Паттайя, установлена. Это туристки из Кемерово, 34 и 29 лет. Полиция сообщила, что убийца был один. Застрелив молодых женщин, он уехал на мотоцикле. Мотивы преступления не ясны. Жертвы ограблены не были. В Кизлярском районе Дагестана в субботу в ходе спецоперации убиты 2 маджахеда и ранен сотрудник ФСБ. В Москве милиция задержала 3 участников митинга в защиту национального парка «Лосиный остров». Акция была организована московским отделением партии «Яблоко» и инициативной группой жителей Восточного административного округа столицы. На Украине пропрезидентский блок «Наша Украина» и блок Юлии Тимошенко подписали соглашение о создании объединенной оппозиции, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Соглашение предусматривает совместную деятельность также и в случае победы на досрочных выборах в Верховную Раду. В Египте 5-летнего мальчика удалось вылечить от птичьего гриппа. Он прошел курс лечения антивирусным препаратом Тамифлу. Всего в Египте диагноз «птичий грипп» был поставлен 22 пациентам, 13 из которых умерли. Иракские власти заявили об уничтожении десятков повстанцев в ходе операции к северу от Багдада. В Багдаде в результате взрыва погибли 2 человека, более 10 получили ранения. В секторе Газа в новых столкновениях погибли по меньшей мере 3 палестинца.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 1 марта в Москве официально стартует вторая международная биеннале современного искусства. Однако некоторые выставки в рамках этого проекта уже открылись. Среди них дневник художников ЦДХ. Название выставки совпадает с заголовком интернет-дневника одного из ее участников Дмитрия Врубеля. С художником побеседовала Лиля Пальвелева.
Дмитрий Врубель и его постоянный соавтор Виктория Тимофеева не только дали название выставке, но и представили на нее 2 работы. Обе снабжены пространными грустными надписями, так похожими на дневниковые. «Последнее время я часто думаю, что на мои похороны никто не придет. И когда у меня творческий кризис, я все время лежу на диване, не могу встать, очень плохо себя чувствую». Кроме того, на обеих картинах изображены люди, связанные с политической жизнью – Брежнев и Литвиненко. И вот вопрос Дмитрию Врубелю. Основные герои ваших работ – это политики. Почему вы уделяете такое внимание именно этим персонажам?
Так как мы художники, которые стараются рассказать о себе посредством медийных образов, мы поняли, что вот такими устойчивыми, такими иероглифами, которые, в общем, не вызывают никаких сомнений, являются политики. Нам с их помощью достаточно просто рассказывать о себе какие-то вот такие интимные вещи внутреннего мира. И вы знаете, еще политик – это всегда острый очень персонаж. Он сразу же вызывает реакцию. В принципе, мы на это и рассчитываем. То есть, когда ты говоришь о себе, хочется, чтобы эта реакция произошла. И поэтому здесь вот мы манипулируем политиками.
На выставке «Дневник художника» представлены 2 ваши работы, героями которых является один уже достаточно давний персонаж – это Брежнев, а другой буквально относящийся ко вчерашнему дню – Литвиненко. Работа с Брежневым – это его похороны, и на них, кстати сказать, вы изобразили себя в виде бомжа, а работа, связанная с портретом Литвиненко, это буквально его последние дни. Почему для дневника художника понадобились образы, связанные с угасанием?
На самом деле, чисто технологически это действительно, то есть мы ведем дневник в живом журнале, вот последний год, и практически каждый день мы там размещаем какие-то картинки по поводу своего личного самочувствия вот на данный момент. Есть моменты радостные, есть моменты безрадостные. В частности, эти 2 работы, которые потом кураторы в лице Марата Гельмана отобрали, в те дни были созданы, когда я испытывал какую-то чудовищную депрессию по поводу того, что это не удалось, это не удалось, это не удалось. Ужасно было плохо. Да, знаете, это совпало еще с тем, что это празднование столетия со дня рождения Брежнева. И вот я начинаю думать там целыми днями, так как у меня за плечами это работа на Берлинской стене с Брежневым и Хонекером. А сейчас ничего такого нету. Ну, вот эти все переживания по поводу того, что умру и никто не похоронит. И Литвиненко тоже иллюстрация к такому же состоянию. Это, в общем, полный кошмар. И в данном случае и та, и другая картинка, они абсолютно иллюстрации. А с Брежневым это еще как бы такое личное, биографическое.
Именно поэтому вы себя нарядили бомжом. Вы себя так в тот момент ощущали?
То знаете что? Что вот как бы о Брежневе не говорили, плохо, хорошо, но вот столетие со дня его рождения отмечалось всеми. То есть каждый об этом знал. Вот когда я рисовал на Берлинской стене в 90-м году, казалось, что о Брежневе действительно...
Мы напомним радиослушателям, что там вы нарисовали знаменитый поцелуй в засос буквально Брежнева и Хонекера.
Да, и когда, вы знаете, когда я рисовал его тогда, мне говорили, что ты рисуешь, это кто это такой? тогда его уже никто не помнил. А сейчас его вот опять все вспомнили. И хочется, чтобы и обо мне не забыли. Ну, как каждому человеку. А все время приходит в голову мысль, что а что я такого сделал, чтобы обо мне не забыли.
То есть вы решили, как Арина Родионовна, попасть в историю, изобразив себя на фоне похорон знаменитого лидера?
Нет, ну в историю я попал. Нет. Я и так попал достаточно плотный. То есть это попытка передать вот это вот состояние. Вот он так умер, а я...
Под забором.
Возможно, я умру под забором. Это же ужасно.
Дмитрий, а есть политики, которые... Конкретные люди, которые привлекают вас больше всего? Я имею в виду как художника.
Как образы, да. Опять-таки, это вот все то, что связано с мощными образами. Мы, в принципе, сейчас готовим большую, скорее всего, будет такая выставка по этому поводу. Персонажей мы отбираем как раз на эту выставку. Все-таки то, что мы занимаемся, это изобразительное искусство. И не может быть какой-то неинтересный визуальный человек. То есть это должно быть одновременно как бы и визуально интересное, и человек, у которого какая-то экспрессивная биография там и так далее. Вот. Поэтому это там, безусловно, опять-таки, те же самые Брежнев, Путин, Зюганов, Буш, Чубайс, Березовский, Ходорковский, Лужков. Персонажа, произнося фамилии которых, у вас сразу же, вот я все эти фамилии произнес, и у вас, я думаю, чуть-чуть вот так вот колебалось настроение с произнесением каждой фамилии. То есть это вот такие вот слова, предложения, целые рассказы.
Иными словами, не живые люди, а знаки. Добавим мы к сказанному Дмитрием Врубелем. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Одним из главных политических сюжетов последних дней стали перестановки в российском правительстве и споры вокруг фигур кандидатов в преемники. Как освещали все эти события российские телеканалы и как реагировали на них зрители?
Добрый вечер. Вы знаете, российские каналы очень сдержанно, на мой взгляд, освещали эти события. И очень информационно. Очень повествовательно, не более и не менее. Хотя иногда даже государственные каналы на каких-то отдельных темах позволяют себе некие интриги и трактовки различных версий. На этот раз все было очень сдержано, но больше всего меня поразило, и это стоит, наверное, отметить, то, как отреагировали на это россияне, собственно. В тот день, когда произошли отставки заметные эти в российском правительстве, и появился еще один новый вице-премьер, россияне практически проигнорировали новости на всех трех федеральных каналах, на Первом, на России, на НТВ. Их рейтинги были ниже обычного для этих информационных программ вечерних главных, и предпочтение россиян сместилось в сторону сериалов, которые выходят либо до, либо после новостей на каждом из каналов. Но еще более разительно равнодушие было заметно в воскресенье минувшее, когда прошли итоговые программы, в которых, естественно, тоже главной темой было то, что российское правительство претерпело существенные изменения. Так вот, более низкие и провальных рейтингов, например, у программы «Вести недели» на государственном канале «Россия» не было уже давно. Я такого не припомню. Там доля была 12, это ниже средних показателей канала.
Вот как раз на прошлой неделе мы говорили о неожиданном изгнании Сергея Брилева с поста ведущего этой программы «Вести недели». Стало быть, первый выпуск с новым ведущим прошел неудачно.
Ну, получается, что так. Действительно, дебют Андрея Кондрашова, который сменил в кадре Сергея Брилева, оказался неудачным с точки зрения рейтингов, да и с точки зрения содержание программы, она была несколько иной, чем обычно. Но я смею предположить, что дело вовсе не в том, кто сидит в эфире государственного канала в программе «Вести недели». Есть ли харизма у ведущего или нету, как в случае там с Брилевым и с Кондрашовым. Просто так получается традиционно, что «Вести недели» стоит между двух огней, между рейтинговых программ развлекательных. На канале НТВ идет криминал, который очень любят смотреть зрители, и трэш различный. А на Первом канале развлекательные вещания. И в этот раз это было чрезвычайно чрезвычайно заметно, но думаю, что все-таки действительно аудитории было вот и непонятно, и уже ничего не ждет, и неинтересно от того, что происходит в правительстве. Потому что на Первом канале тоже шло итоговая программа «Время», там ведущий Петр Толстой, он не изменен, он не менялся. И здесь тоже россияне показали полное равнодушие, потому что как только закончилось развлекательное шоу Татьяны Тарасовой и ее ученики, это было ледовое шоу, аудитория с Первого канала сразу ушла. И программа «Время» итоговую смотрела очень мало количество людей. Это вот очень симптоматичный итог минувшей недели.
Арина, на Первом канале стартовали программа «Минута славы» и мини-сериал «Ленинград». Как их оценивают телекритики и телезрители?
Сразу хочу сказать, что мини-сериал «Ленинград», он как раз завершил праздничную, что ли, неделю. 4 серии в нем всего было. Как его оценят критики, наверное, можно сказать уже чуть позже, но с точки зрения рейтингов и, соответственно, интересов зрителей, он был оценен высоко, потому что это был самый рейтинговый проект уже вот прошедшей недели. Это более трети россиян его смотрело. Очень высокий показатель для нынешнего вот периода времени. Это почти, наверное, каждый 7-й, 8-й россиянин, судя по всему, смотрел сериал, посвященный блокаде Ленинграда. К нему можно относиться по-разному с художественной точки зрения, но скажу вам, что по опыту того, что я вижу в эфире, а я смотрю его регулярно, это не самое плохого качества работа о Великой Отечественной войне. Во всяком случае, актерские работы очень достойные. Можно спорить о режиссуре и сценарии, но в целом, в общем, достаточно благоприятное впечатление. Что касается «Минуты славы», тут мнения критики разошлись, на мой взгляд. Ее премьера состоялась в минувшую субботу, и каждую субботу теперь в прайм-тайм будет выходить на Первом канале. Это лицензионный проект, в котором в течение 1 минуты люди должны показать то, чем они гордятся, то, что они способны. Какие-то очень необычные бывают таланты, не только пение и чтение стихов, там вплоть до счета, и дети, и пенсионеры из разных городов, из разных, что называется, социальных сословий, как раньше можно было говорить. И есть жюри, в него входит писательница Татьяна Толстая, ведущий Александр Масляков, и еще 3-й член жюри, он будет меняться. В прошлый раз был Осип Кобзон, сейчас, я знаю, будет Мария Голуб, актриса и так далее. И они оценивают все эти таланты, и, на мой взгляд, оценивают очень адекватно. Зрители проект оценили с точки зрения рейтингов, мы опираемся здесь на рейтинги, достаточно высоко, потому что это один из самых популярных проектов уходящей недели и в Москве, и по стране в целом. Что касается критиков, я уже сказала, что мнения разошлись. Кто-то считает, что это такое очередное оглупление, что это такой очень попсовый проект, и что телевидение не интересны нормальные люди, а интересны только некие чудики и люди, которые могут показать что-то, ну, не совсем адекватное для человека с нормальной психикой. Я скажу сразу, что я отношусь к тем, кто это шоу воспринял позитивно, под другим углом. Мне просто кажется, что оно действительно очень такое народное, в хорошем смысле слова, позитивное и объединяющее. Чтобы ему окончательно не скатиться в пошлость и сохранить вот эту грань разума, как раз помогает вот это жюри в лице Татьяны Толстой, Александра Маслякова, который, на мой взгляд, на своем месте. И они помогают вот прервать все такие совсем неадекватные развлекательные моменты различных участников. И ведущий Гарик Мартиросян, он известен телезрителям по Comedy Club и другим развлекательным проектам того же Первого канала, по-моему, на этот раз вот ведущий на своем месте. Но время покажет, пока прошла только 1 программа.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели. В Московской области в последние дни было выявлено 9 очагов птичьего гриппа. Известны результаты анализа, взятых в 5 районах. Это штамм вируса H5N1, опасный для человека. Знаете ли вы симптомы птичьего гриппа? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Петербурга и Саратова.
Симптомы? Высокая температура, озноб, рвотные, может быть, рефлексы. Ну вот я только сейчас вот слышал по радио, сказали, что для людей этот грипп не опасен.
У человека? Я уже в жизни все пережил, то ничего, прям даже не страшно. Судьба, рок.
Не имею, потому что его нет. Так и нет, я думаю, что нет. Но мне кажется, что это выдумали.
Нет, не знаю, к сожалению. Хотя я врач по профессии. И никто не рассказывает вам, вы же знаете, что никто ведь не рассказывает. Почему вдруг человек заболел гриппом и умер, скажем? Почему ему ставят диагноз птичьего гриппа, никто не знает. Что находит этот вирус, этот штамм находит именно его. Я боюсь, что у нас в России пока это далеко от правды. Или у нас люди умирают, и не знают, от чего умирают.
Нет, у птиц, что ли, или у человека, у кого-то. Одни говорят, передается, другие говорят, не передается. Будем ждать, и как будет дело обстоять.
Не знаю, если ешь курицу там или яйца, умереть можно. Сначала тебе плохо, наверное, там, ну, как обычно, болезнь. А если человечество не избавится от птичьего гриппа через там 20 лет, то тогда 1/3 умрет.
Ой, нет, не знаю. Меня как-то не интересовало. Слышала, температура, рвота, диарея, все.
Я просто знаю точно и определенно, что птичьего гриппа можно избежать, если, например, мы варим курицу при температуре 100 градусов.
Нет, не знаю. Держала птицу, в прошлом году ликвидировала. Птичьего гриппа не боюсь.
Ну, насколько я знаю, что очень мало людей умерло. В нашей стране нет. Вообще курицу лучше варить долго. И тогда она будет безопасная.
Нет, конечно. Потому что я как-то надеюсь, что в магазине будет то, что надо продаваться.
Ну, примерно знаю. При таком гриппе как-то постепенно идет процесс, а при птичьем гриппе вот это усиление продолжается, а потом человек вообще ложится и все, не может уже подняться.
Знаю. Голова болит, температура поднимается, тошнота, боли в животе, и ноги дрожат, и голова болит, и уши чешутся, и глаза слезятся. Во сколько?
Знаю с детства. Все время птица болела, из этого не делали никакой проблемы. И не было. У одного, значит, завелся он, передохли куры, и весь разговор на этом. А теперь начинают из этого атомную войну делать.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Татьяна Вольцкая и Ольга Бакуткина. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. 21 февраля Октябрьский районный суд Петербурга принял решение отказать в удовлетворении иска 16-летней школьницы Марии Шрайбер, требовавшей запретить преподавание теории Дарвина как доминирующей. Решено также, что Министерство образования не будет приносить Шрайбер письменные извинения за оскорбление ее религиозных чувств во время изучения теории Дарвина в школе, рассказывает Татьяна Волович.
Антидарвиновские процессы – это не новость. Первый из них состоялся в 1925 году в США, когда школьного учителя приговорили к штрафу в $100 за преподавание теории эволюции. В 2005 году за эту же провинность было оштрафовано несколько турецких учителей. И вот, наконец, против присутствия теории Дарвина в школьных учебниках выступила петербургская старшеклассница Мария Шрайбер и ее отец Кирилл Шрайбер, который считает, что преподавание теории Дарвина в школе лишает детей права выбора мировоззрения. В своем трактате «Человек разумный» они объясняют, что теория Дарвина послужила псевдонаучным оправданием всех кровавых революций, войн, массовых репрессий и казней 20 века. Конец цитаты. С тем, что навязывать теорию Дарвина в школе не следует, согласен глава христианских церквей России Игорь Никитин.
С моей точки зрения, это действительно насилие над детьми, потому что ребенок, воспитываясь в теории Дарвина, он, по сути дела, воспитывается и в некотором аморальном смысле, не отвечает ни перед кем. Он знает, что совершить преступление для него, это не страшно, потому что никто не видит этого. С моей точки зрения, необходимо, чтобы каждый ребенок мог знать, что он может иметь альтернативную точку зрения, а не стандартную шаблонную точку зрения в теории, которую сам Дарвин не признал в конечном итоге.
Маша Шрайбер приняла решение уйти из школы, чтобы не изучать теорию Дарвина, и уехала в Доминиканскую Республику.
Мы воспитаны в определенной системе, когда то, что нам говорят, мы должны делать. Если у ребенка появляется свое мнение, мы должны уважать это мнение. Конечно, школа очень важна для нас. Тем не менее, мы должны находить возможность, по крайней мере, не давить на ребенка и показывать ему, какие есть другие возможности.
А вот для кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института цитологии Российской академии наук Евгения Махлина, судебный процесс, затеянный Машей и Кириллом Шрайбер, является не более чем мракобесием.
Надо начинать с чего? Что вот этот самый товарищ Шрайбер является типичным образцом агрессивного невежества. Я могу дать голову на отсечение, что он в биологии ничего не понимает. Вот он слышал звон, что по Дарвину человек произошел от обезьяны. Ему эта формулировка не нравится, она его возмущает. И он хочет Дарвину, науке, противопоставить религиозный миф. Религия и наука – это две такие области человеческого сознания, которые не конкурируют. Можно возражать Дарвину только с научных позиций, но никак не с религиозных. Существует целый ряд образованных ученых-биологов, которые находят у Дарвина целый ряд моментов, которые с их точки зрения не объясняют целый ряд фактов. Так, наверное, и есть. Но в науке вообще нельзя объяснить все. Абсолютная истина в науке невозможна. А вот в религии эта абсолютная истина есть. Преобладающее большинство образованных биологов считает теорию Дарвина колоссальным достижением в познании природы вообще. В биологии Дарвин сделал то же самое, что Ньютон в физике. В чем величие Дарвина? Он осмыслил колоссальный фактический материал. И вот, пытаясь создать некую общую гипотезу, которая бы объединяла все эти факты, он предложил свою гипотезу. В критике Дарвина даже, я уверен, не понимают, в чем суть дарвиновской гипотезы. Суть дарвиновской гипотезы вовсе не в том, что существует эволюция. Стало быть, человек, в частности, произошел от обезьяноподобных предков. Дарвин предложил механизм, с помощью которого это могло бы быть. Теперь, что касается проверки полной истинности. Когда речь идет о том, что было, на 100% никогда нельзя быть уверенным, что так оно и было. Но на сегодняшний день логически то, что предложил Дарвин, наиболее весомо.
Евгений Махлин даже подвергает сомнению то, что Дарвин был религиозен.
Он мог это говорить для того, чтобы от него отстали. Поэтому я, например, не придаю никакого значения этим его словам. Кроме того, известно, что очень много бытует мифов в отношении позиций ученых. Например, известно, что академик Павлов у нас считался религиозным человеком. В свое время какой-то высокий английский священнослужитель решил выяснить, сколько среди больших ученых религиозных людей. И он просто разослал ему анкету соответствующую. И Павлов написал, что он допускает, что какие-то большие ученые могут быть религиозными, но он не религиозен.
Но дело даже не в этом, а в уважении к различным мировоззрениям. Марию Шрайбер, например, оскорбила, что в учебнике биологии за 10 класс под редакцией академика Мамонтова пишется о нелепости религиозной логики и о библейских мифах и легендах. Тем не менее, суд не счел, что истцы сумели доказать, что права Марии Шрайбер были ущемлены, и отказал в удовлетворении иска. Таким образом, преподавание теории Дарвина в школе будет продолжено, а Министерство образования не станет извиняться перед Марией Шрайбер. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Между тем, открытие, сделанное британским и американским зоологами, может стать еще одним доказательством правоты теории эволюции. Выяснилось, что некоторые шимпанзе изготавливают оружие и используют его для охоты. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
В журнале «Текущая биология» опубликована статья двух исследователей, в которой ее авторы Пако Бертолани и Джилл Пруитс описывают свои наблюдения над поведением африканских шимпанзе в Сенегале. Ученым удалось описать 22 случая, когда во время охоты шимпанзе изготавливали и использовали копья для убийства небольших обезьянок галага, служащих для них источником пищи. Ученые были свидетелями того, как шимпанзе изготавливали свои орудия охоты. Обычно это была 4-ступенчатая операция. Обезьяны отламывали прямые ветви деревьев, очищали их от боковых ветвей и листьев, снимали с них кору и затачивали зубами. После этого они использовали это оружие в качестве боевого копья, с силой нанося им удары по сидящим на деревьях или по прячущимся днем в дуплах деревьев ночным обезьянкам галага. Ученые подчеркивают, что сенегальские шимпанзе используют изготовленные ими орудия именно в качестве копья, древнейшего оружия человека. Попутно они сделали еще одно любопытное открытие. Оказывается, в отличие от других регионов Африки, где охотятся в основном взрослые шимпанзе-самцы, в Сенегале самки и молодые шимпанзе чаще самцов пользуются во время охоты копьями. Исследователи объясняют это тем, что традиционно у приматов, в том числе и у людей, молодое поколение очень быстро, быстрее старшего поколения, приобщается к новому, в том числе к новым техническим изобретениям. Свои навыки юные шимпанзе получают от матерей, с которыми проводят большую часть времени. Авторы этого открытия полагают, что их наблюдения подтверждают гипотезу о важной роли, которую играли женщины в процессе создания орудий труда и охоты на ранней стадии стадии эволюции человека. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Во второй части программы «Итоги недели Радио Свобода» мы обсудим итоги обезьяньего процесса с экспертами. А до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка, которая выбрала для нас песню недели.
Что случилось с Бритни Спирс, почему она так старательно разрушает свой имидж пай-девочки, никто толком не знает. Но уже по заголовкам новостей понятно, что с ней происходит что-то неладное. Ей даже нью-йоркский раввин написал увещевательное письмо. Пора, мол, остановиться. Погуляла? Достаточно. Пора подумать о детях. Действительно, в свете беспокойных событий в жизни Бритни, бывший муж 25-летней певицы, рэпер Кевин Федерлайн, даже обратился к судье, ведущему дело об опеке их детей, с просьбой о внеочередном заседании, мотивируя это вышедшим из-под контроля нестабильным поведением бывшей супруги. Заседание это так и не состоялось. А в четверг поп-принцесса добровольно отправилась избавляться от алкогольной и наркотической зависимости в реабилитационную клинику в Малибу, где находится по сей день. Это ее третья попытка пройти курс лечения, рассчитанный на 30-40 дней. На прошлой неделе она поступила в аналогичную клинику на Карибах, а в начале этой в Малибу, но из обеих через день уже выписалась. Потом она побрила голову, сделала новую татуировку в виде красно-розовых целующихся губ и отправилась в очередной загул с друзьями. Но тут уж вмешались родители. И мать Бритни Спирс, еще недавно так гордившаяся своей знаменитой на весь мир дочерью, самолично отвезла ее в лечебницу для алкоголиков и наркоманов. Что происходит с Бритни Спирс, а главное, что будет с ней дальше, сейчас обсуждают уже не только таблоиды. Кому она даст свое первое исповедальное интервью? Опри Уинфри, Барбаре Уолтерс или Дайане Сойер, ведущей популярного телешоу «С добрым утром, Америка». Родители Бритни Спирс, проживающие во Флориде, говорят, что получили в один день 57 звонков от представителей этой программы с просьбой дать интервью. И все, конечно, хотят получить интервью с самой Бритни, от Today Show до Late Show с Дэвидом Леттерманом. У кого больше шансов усадить Бритни в кресло перед собой и провести с ней откровенную беседу по душам, которая поднимет рейтинг программы? Кандидаты сейчас обсуждаются и даже заключаются денежные пари. Кому она пойдет, чье предложение примет? Главное, однако, чтобы она на этот раз прошла курс лечения до конца. Только это может сейчас помочь ей сохранить опеку над своими детьми. К тем, кто не бегает из клиники в клинику, а делает то, что предписано врачами, суд относится благосклоннее. Что касается ее карьеры, тут дело обстоит сложнее. Бритни Спирс, покорившая весь мир первым же своим альбомом, вышедшим в 1999 году, с 2003 не выпустила ни одного. Теперь, говорят критики, чтобы вернуться, она должна записать не просто хороший альбом, а альбом, свидетельствующий о ее эмоциональном здоровье. Но, поскольку до этого еще далеко, закончить я хочу песней оригинальной группы Guns N' Roses, которые планируют, по примеру Police, воссоединиться. И уже в марте собираются выпустить свой новый долгожданный альбом «Китайская демократия».
Roses на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение решения Петербургского суда по иску школьницы, недовольной преподаванием теории Дарвина, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 11805.